Я в своей проповеди хочу больше поговорить о наших отношениях друг с другом. И тема, о которой я сегодня буду говорить, она довольно трудная. Может быть, трудная не столько для понимания, да, в плане какого-то вот такого осмысления, а больше трудная для практического исполнения. Некоторые истины, которые я буду говорить, скорее всего, даже знаем и читали в Писании, но вот в своей практической жизни мы не так часто их исполняем. Я назвал проповедь свою так: ценность или важность братского обличения и церковной дисциплины. Ценность или важность братского обличения и церковной дисциплины. И мы прочитаем два текста Священного Писания. Первый текст из послания Галатам апостола Павла, 6 глава, 1 стих. Послание Галатам, 6 глава, 1 стих, и я прочитаю этот текст в современном переводе. «Братья, если про кого-то откроется, что он повинен в каком-то грехе, то верните его на путь истинный, вы, кто возвышен духом, но делайте это по-доброму и следите за собою, чтобы не ввергнуться в искушение». Вот такой вот интересный текст. И второй текст – это слова Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 18 глава, известный довольно текст, с 15 стиха. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Аминь. Вот такие два текста, и вы видите, что они очень созвучны между собой. В общем-то, они говорят об одном и том же. Прежде всего, нужно сказать, что эти слова обращены к верующим людям, к Церкви Иисуса Христа, к тем людям, которые являются учениками Христа, детьми Божьими, тем людям, которые сроднены кровью Иисуса Христа, являются братьями и сестрами. То, что мы называем себя братья и сестры, это не просто какая-то формальность или такое, обращение, этикет церковный, но это реальность, потому что Слово Божие говорит, что если мы приняли Иисуса Христа Спасителем и омыты Его кровью, и ты, и я, и Он, и она, то все вместе мы становимся частью Божьей семьи, братьями и сестрами во Христе. И Библия очень много говорит о том, что как братья и сестры, как члены семьи Христовой, мы призваны любить друг друга. И любить и словом, любить и делом. И Священное Писание вот в этих текстах, в том числе и в других, призывает нас, что мы должны наблюдать друг за другом, что мы должны проявлять заботу и беспокойство друг о друге. И одним из таких направлений это является наблюдать, как мы относимся к греху. Вот как мой брат и сестра к греху относятся? Действительно ли он ненавидит грех? Действительно ли уклоняется от греха? Да? Или может быть спокойно? Или может быть шуткой? Да? Или может быть как-то очень лояльно? И это важно, друзья, наблюдать за собой. Об этом мы сегодня будем говорить. Конечно, прежде всего, Слово Божие повелевает нам заботиться о себе, о своем духовном состоянии. Нам нужно самим бороться с искушениями, с грехами, самим стараться не давать места дьяволу. Об этом очень много говорится в Писании. Если вдруг мы согрешаем, нам нужно раскаиваться и отвергать все, что противно нашему Господу Иисусу Христу. И если мы сами заражены вирусом греха, если мы сами отступили от чистоты во Христе, то мы не только не поможем другому, но можем и его заразить своим грехом. Кстати, в духовной жизни есть тоже определенные вирусы, есть эпидемии. Вот если человек, какая-то эпидемия, там гриппа, например, да, и даже человек здоровый, но с ослабленным иммунитетом оказывается в общении там, с теми, кто кашляет, чихает, там, не знаю, сопливится, что-то еще, то риск большой, что он заразится. Не случайно люди иногда там какие-то маски марлевые одевают, еще что-то там стараются как-то свой организм поддерживать. Вот среда влияет сильно, да, больная среда. Если больная духовная среда в церкви, да, в церкви есть люди, которые заражены вирусом греха, то это тоже распространяется на других. И страшно, если я источник этого вируса, если я в церковь приношу какие-то духовные болезни. Да? Помните, Иисус говорил в известной притче, что прежде чем помочь другому вот избавиться от сучка в его глазе, да, от какого-то его порока, недостатка, ты на себя посмотри, вытащи бревно из своего глаза, исследуй свое сердце, нет ли там проблем, нет ли там болезни, да? Но с другой стороны, друзья, это не дает нам никакого права просто абстрагироваться от брата и сестры и сказать, ну, это не мое дело, что с тобой происходит, вот я буду собой заниматься. Я вот, моя задача заниматься собой, со своими там бревнами и так далее, и так далее. Вот апостол Павел пишет, мы прочитали, братья, если про кого-то откроется, что он повинен в каком-то грехе, верните его на путь истинный. То есть это значит, нам нужно обращать внимание на тех, кто рядом с нами, тех, кто вместе с нами идет в Царство Небесное. А Иисус еще более конкретно говорит, мы прочитали, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Причем интересно, что в некоторых рукописях, вот древних рукописей Писания, нету слова «согрешит против тебя». В большинстве рукописей есть «согрешит против тебя», но в некоторых рукописях нет. То есть можно понимать более шире. То есть если ты видишь, что кто-то согрешает, пойди и обличи. И это также... это также является частью христианской любви. Вы знаете, мы живем в такое время, когда, по крайней мере, в евангельской среде, хотя и не только, делает христиане очень большой перекос в сторону такой, знаете, всепоглощающей Божьей любви, все покрывающей Божьей милости и всеобъемлющего прощения. Люди хотят слушать о любви. Люди любят слушать о любви Божией. Даже я в одной книжке прочитал фразу, что многие американские церкви платили своим пасторам зарплату за то, чтобы они им не проповедовали о том Боге, который есть на самом деле. О Боге святом, о Боге строгом, о Боге, который ненавидит грех. И вот они искали таких пасторов, которым говорили, ты будешь проповедовать только хорошее, позитивное, мы тебе зарплату хорошую будем платить. Я подумал, как это страшно, когда и служитель на это покупается, да, и когда церковь, как помните в Писании написано, будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Сегодня во многих европейских, американских церквах люди не хотят слушать проповеди истины о божественной святости, о божественной праведности, о строгости. Говорят, это там в Ветхом Завете. Вот там, да, Бог был строгий, святой, там Он взыскивал. Ну, извините, мы живем во время благодати. Мы живем во время любви, сейчас все совсем по-другому. И многим кажется, что Бог сегодня не взыскивает за грех, не наказывает за преступление, что сегодня, ну, не так страшно, если мы живем какой-то двойной жизнью, какими-то двойными стандартами. Публичное обличение, церковное наказание за грех – явление довольно редкое в современной церкви. Я некоторым из вас рассказывал, мы были в одной американской церкви и спросили, а в вашей церкви за что-то отлучают? Кто отлучают? Говорим, а за что? За несогласие с политикой пастора. Самый большой грех. То есть как-то пастор как-то ведет служение, вот он как-то понимает, а если ты не согласен, то тебя отлучают и исключают из церкви. Часто слышен призыв, что последователям Иисуса, ну, не нужно оглядываться по сторонам внутри церковной общины, не стоит обращать внимание на немощи своих братьев и сестер по вере, не нужно никого обличать и наставлять. Им кажется, что обличение попахивает такой духовной гордыней. А ты что, лучше меня, что ли? А ты что такое, сам тебе больше всех надо? Любимый лозунг таких верующих: «Не судите, да не судимы будете». И под маской ложной любви и поддельного смирения многие христиане принимают антибиблейскую точку зрения. Живи сам, как хочешь, и не мешай жить другим. Я прочитал в одной книге такое выражение очень сильное. «Церковь не проявляет особой осторожности, чтобы не сплетничать о грешнике, однако пытается быть очень деликатной, когда необходимо обличить грех и призвать человека перестать грешить». Интересно, да? И печально вместе с тем. Конечно, Библия учит нас, что мы не должны судить других, критиковать, знаете, с позиции какой-то самоправедности, с какой-то такой вот, может быть, с позиции какой-то такой религиозности, да? Но помогать братьям и сестрам в следовании за Иисусом просто необходимо. Мы так устроены, что нередко со стороны бывает лучше что-то видно. Мы не всегда видим свои недостатки. Даже иногда человек там, ну не знаю, выходит проповедник на кафедру, у него, может быть, там волосы как сколочены, да, или там галстук на боку, еще что-то, но он не успел глянуть в зеркало, и вот стоит там 20-30 минут проповедует, и люди, кто-то слушает, а кто-то думает, ну что-то он такой вышел. Ну просто никто ему не подсказал: брат, ну поправь галстук там, ну причешись или что-то еще. Но если это внешне что-то, это полбеды, ну можно потерпеть непричесанного проповедника, да, и слушать то, что он говорит, а не так, как он выглядит. Но в духовной жизни все очень и очень намного более серьезно. И вот такое вот любящее братское наставление со стороны, вразумление, обличение, оно может оказывать существенную помощь. Оно должно не оттолкнуть ближнего, да, а помочь ему, приобрести его для Царствия Божия, укрепить с ним родственные христианские отношения. И это, как я уже сказал выше, это составляющая часть христианской любви. Христианская любовь – это не только позитив, когда мы как-то ободряем, поддерживаем друг друга, да, когда мы говорим какие-то хорошие слова, признательности. Это тоже на своем месте, это важно. Это важно, когда есть вот в таком плане проявление христианской любви. Взаимопомощь, взаимная поддержка, взаимная молитва, да? Может быть, помощь материальная, может быть, еще какая-то поддержка. Но вот такое вот обличение, наставление, вразумление – это не менее важная составляющая христианской любви. В первом послании Петра, в первой главе, есть такие слова с 22 стиха. «Послушанием истине через дух, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Братское обличение. Как это, может быть, ни странно, выглядит или слышится в глазах мирского человека или человека далекого от церкви, но братское обличение – это благо для ближнего. Обличение, вообще-то, довольно сильное слово. Обличение означает ввести в свет определенный, обвинить, указать человеку на его вину, как-то раскрыть, что-то обнажить. Конечно, мы знаем, что указывать людям на их ошибки – это большой риск. И мы не знаем, как обличаемый отнесется к словам обличения. мы не можем быть уверены заранее, что это непременно принесет пользу, исправит его или как-то будет позитивом. Есть риск определенный, друзья. Но, тем не менее, Слово Божие учит нас, что обнаружив чей-то проступок, чье-то несовершенство, чей-то грех, мы просто не имеем права стоять равнодушно рядом и ничего не делать на том основании, что ну это меня не касается, это же не я грешу, это же он, кто-то другой. И Библия очень четко говорит, что нужно пойти и постараться помочь, и постараться исправить немощь брата и сестры. Эта истина имела еще основание в древности, в Ветхом Завете. Например, в книге Левит, в 19 главе, мы читаем такие слова. Левит, 19 глава, 16 стиха. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Да? То есть, ну, не сплетничай, не клевещи. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнюю твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». И дальше смотрите. «Обличи ближнего, и не понесешь за него греха». То есть, если ты увидел какую-то наготу, какую-то неправду, да, то есть, ну, как минимум, две неправильные реакции. Первая из них – не враждуй в сердце. Увидел, ах, какой брат, а я-то думал, такая духовная сестра, как же он так поступил недостойно? Ну, что же это такое? Я начинаю враждовать в сердце. Ты же такой для меня авторитет был, ты же вот так всегда поступал, ты же так всегда говорил. И вторая неправильная реакция – надо пойти кому-то поделиться, рассказать. И существует такая, как бы, знаете, печальная шутка. Это молитвенная нужда. Рассказать о наготе другого – это молитвенная нужда. Давайте за него помолимся. И тем самым вскоре об этом узнает вся церковь. Еще есть один очень сильный текст в Ветхом Завете. Это слова Господа через пророка Иезекииля, 33 глава. Кстати, у Иезекииля, по-моему, трижды встречается в этой книге подобная мысль. Но вот 33 глава, 8-9 стихи. Господь говорит: «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою». Интересный момент, друзья, что если Господь нам показывает, что человек поступает недостойно, а это пророк писал о народе Божьем, да, это не просто беззаконник там, где-то неверующий какой-то язычник, но это идет речь об отношениях в народе Божьем. И Господь говорит: вот ты увидел грех, подойди, скажи от имени Господа, обличи. А ты не захотел это сделать? И человек, может быть, в этом грехе утвердился, усилился и погиб из-за этого греха. Господь говорит: я с тебя взыщу. С тебя ты виноват тоже. Да, в первую очередь он виноват, что он в этом беззаконии утвердился, но ты виноват, что ты не сказал. Но может случиться так, что ты сказал ему, а он не послушал. Но тогда это его, я с него взыщу, но ты спас душу твою, ты тогда не виновен. Очень сильные слова. Друзья мои, в христианской жизни, в христианской церкви равнодушие недопустимо. Слышите? В христианской жизни, в христианской церкви равнодушие недопустимо. Вполне вероятно, что брат или сестра могут находиться в неведении о том, что они сделали или делают не так. Но бывает так. Вы знаете, вообще одна из опасностей греха в том, что он ослепляет. Вот когда человек начинает жить в каком-то сознательном грехе, такое впечатление, как будто у него на глаза одевают очки с какими-то кривыми линзами. И он смотрит на очевидные вещи, они для него уже не очевидны. Он смотрит на черное, говорит, да нет, это не черное, ну серое, может быть, ну такое темно-белое, да? Или смотрит на белое, говорит, да нет, тут тоже какие-то серые полосы, какие-то крапинки. Вот я не знаю, задумайтесь, я много раз видел, как только человек встает на путь греха такого сознательного какого-то, да, попадает в серьезную зависимость от греха, у него даже какое-то восприятие жизни меняется, он начинает неправильно все оценивать, какая-то шкала измерения меняется. И человек может не понимать, что он в грехе. И вместо того, чтобы, как мы уже говорили, осуждать его просто в своем сердце, или тем более обсуждать этот проступок с другими, Господь говорит, иди обличи. И цель этого обличения – помочь, послужить, исправить. С другой стороны, для христианина очень важно быть способным принимать обличение. То есть вот эти вот как бы два вектора. С одной стороны, обличать другого, иметь смелость, иметь мужество. И чуть-чуть еще забегая вперед, это не только ответственность пастора или диакона обличать. Увидел грех брата, беги к Андрею Широкову или к Сергею Васильевичу, пусть он с ним поговорит. Тебе Бог показал, тебе, ты иди поговори. Попроси у Бога смелости, попроси мужества, ты иди поговори. Не надо сразу бежать к Сергею Васильевичу или Михаилу Ивановичу. Ты поговори. Это твоя, это твой брат, это твоя сестра. Это часть тела Христова. Мы едины во Христе. И вторая часть – это быть готовым принимать. Это тоже очень важная составляющая такого христианского определенного смирения, когда подходит к тебе брат и сестра и говорит, ты знаешь, вот видел наготу твою, так-то ты поступил, так-то ты сказал, вот так-то ты поступил, брат, ну нельзя так, вот слово говорит, что нельзя так. Знаете, меня так учили в свое время, ну стараюсь я следовать такому правилу, что если что-то мне говорят, обличают, да, и я в себе этого не вижу. Меня учили так, не торопись оправдываться и говорить нет. Поблагодари брата и сестру, скажи спасибо, спасибо. Ну, я пока в себе этого не вижу, я помолюсь, я подумаю об этом. Я возьму паузу. Может быть, я просто не вижу, может быть, вот эти линзы уже поменялись в моих глазах, в моем разуме. Поэтому никогда не пытайся оправдываться или там говорить, а сам такой, а что ты ко мне подошел, да кто ты такой? Ты что вообще? Лучше скажите, хорошо, спасибо, я помолюсь, я поразмышляю. Умейте, учитесь, будем учиться принимать обличение. Есть сильнейшая молитва Давида, она меня всегда поражает, в 140-м псалме она записана. Смотрите, какие удивительные слова. Человека Божия. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». То есть не дай мне оправдываться, не дай мне извинять свой грех, не дай мне прикрываться. И дальше смотрите. «Пусть наказывает меня праведник». Это милость. Вау. «Пусть наказывает меня праведник». Не пусть хвалит меня праведник. Не пусть возвеличивает меня праведник. Не пусть благодарит меня праведник. Да? Поощряет, а пусть наказывает. Это милость. «Пусть обличает меня». Это лучший елей, который не повредит голове моей. Может быть, говоря современным языком, это там лучшие духи, лучшая туалетная вода, которая не повредит моей голове. В то время вот, быть мазали елеем голову, это было знаком такого особого, ну и благословения, и ухоженности человека, да, и благоухание определенное было, и красота в этом была, и так далее. Так вот, обличение – это все равно, что лучшим елеем, лучшей туалетной водой – человека побрызгать, да? И тут, друзья, мы переходим к следующей части. Я бы хотел, чтобы, может быть, вы, может быть, что-то себе пометили, записали. Правило благочестивого обличения другого христианина. Может быть, я точно не смогу сказать все эти правила. Может быть, громко сказано правило, но определенные моменты, как, каким образом мы должны Богу угодно обличать другого человека, брата или сестру. Несколько правил, ну, где-то у меня 6 таких пунктов есть. Пункт номер 1. Прежде чем обличить другого, нужно проверить себя, люблю ли я этого человека и хочу ли ему помочь. Это золотое правило. Люблю ли я этого человека и хочу ли я ему помочь. Если в моем и твоем сердце нету любви, сострадания, если нет желания помочь, то лучше вообще не принимайся за обличение. Тогда, скорее всего, твои слова принесут рану, унижение, боль, скорее всего, окажут негативное воздействие. Знаете, мы очень тонко чувствуем внутренние отношения, сердечное восприятие того человека, который к нам подходит. Мы чувствуем выражение его глаз, интонацию голоса, мимику. Все это покажет ближнему, любим ли мы его. Или же просто, вот, так сказать, мы такие профессиональные обличители, и это наш святой долг обличить грешника. Всегда нужно помнить, что наша цель – исправить, исцелить рану, а не насыпать в нее соль и не унизить этого раненого грехом человека. Задача – приобрести брата, то есть вернуть его в прежние отношения с другими и спасти от последствий греха. В первом послании Тимофею, в первой главе есть такое слово, 1 Тимофея 1:5. Цель же увещания, там немножко другое увещание, есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Вот эта цель, любовь от чистого сердца. Я хочу тебе помочь, поэтому я подхожу к тебе с обличением. Второе правило, или второй момент очень важный, что прежде чем подойти и обличить, нужно начать с молитвы. И нередко по молитве святых Господь сам обличает согрешающего и приводит его к покаянию и исправлению. Есть такой текст в первом послании Иоанна, немножечко трудный, 1 Иоанна 5:16. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». Да? Увидел грех? Молись, Бог даст жизнь. И я еще раз повторяю, что иногда вот такой усердной, усиленной молитвы за согрешающего брата бывает достаточно, чтобы Господь сам его исправил и обличил. Ну, тут Иоанн вводит такое немножко сложное понятие, грехом не к смерти. Кстати, в Библии оно особо больше нигде не встречается. Я посмотрел в толковании, есть такое брюссельское издание Библии, говорят, что Александр Мень принимал участие в составлении вот этого брюссельского издания Библии. Там написано, что такое грех к смерти. «Молитва за грешника, не вполне отпавшего от веры, будет услышана. Но нельзя питать такой же уверенности по отношению к молитве за отрекшихся от Христа». То есть вот тут такое есть мнение, что грех к смерти – это те, кто отрекся от Христа, и это уже другой случай. Но это попутно, мы не об этом сегодня говорим. Итак, второе правило – молись за брата, которого ты увидел, что он согрешает. В Библии есть очень яркий пример, связанный с жизнью пророка Самуила. Первая книга царств, 8 глава, 6 стих описывается. Там описывается ситуация, когда народ израильский потребовал у Самуила, у Господа, чтобы им Господь поставил царя. И пророк знал, что это неугодное желание, и Господу это не понравилось. Но вот интересная реакция пророка. когда сказали «поставь царя», 6 стих 8 главы. И не понравилось слово это Самуилу, когда они сказали «дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. То есть он увидел грех народа, увидел неправильные действия его. И первое, что он сделал, прежде чем стал обличать, да, впоследствии мы читаем, он сказал народу, обличил, да, что неправильно вы хотите и так далее, но он стал молиться. И это очень важный момент, молиться за человека, которого мы видим, кто согрешает. И в послании Иакова 5:16 есть такие известные слова: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усилена молитва праведного. Третий правило, и вот как раз оно отражено в словах Иисуса Христа. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». То есть первая беседа должна быть обязательно наедине. Мы не имеем права публично говорить с кем-то о наготе другого человека, о его согрешениях, если мы не поговорили лично. Нужно понимать, что это тебе Господь показал. Это твое внимание Господь обратил на проступок твоего ближнего, и Он доверяет тебе ему помочь прежде всего. И надо помнить о том, что многие люди очень ранимы, стыдливые, закрытые, обремененные разными комплексами, страхами. Есть люди очень обидчивые, есть люди с заниженной самооценкой, с обостренным самолюбием. И если их публично вот сразу где-то обличить, вынести их на какую-то скверную наготу, они могут просто сломаться. Но один на один. Вот такое обличение, такая беседа может оказаться большой помощью для них. И Дух Святой может использовать тебя, чтобы помочь и исправить твоего ближнего. Четвертое правило. Это уже из послания Галатам мы прочитали. Обличать как? В духе кротости. Обличать важно в духе кротости. Когда мы кротко, спокойно, в мягких выражениях обличаем человека, то мы как бы даем ему возможность покаяться и не ожесточиться, не оправдываться, не озлобиться, да, но смириться и принять это слово с любовью. Интересно, в притчах есть такое слово, 25 глава, 15 стих, «Кротость склоняет к милости вельможу». Кротостью склоняется к милости вельможа, да, то есть даже человек, вот, имеющий сан, но с кротостью, если с ним говорить, то он может как-то смилостивиться, да? Или у Иакова написано 3:13. «Мудро ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Вы знаете, когда мы собираемся кого-то обличить, нам нужно помнить, что были моменты в нашей личной жизни, когда может быть, мы согрешали, а может быть, даже согрешали этим же грехом. Понимаете, да? Сегодня ближний мой согрешил, но, может быть, вчера или месяц назад я был в таком же состоянии. А может быть, кто-то другой, брат или сестра, мудрый, благословенный, с любовью подошел ко мне, поговорил со мной, наставил меня, обличил мне и помог мне освободиться от этого порока. Нужно задуматься о том, вот окажись я на месте этого согрешающего, как бы я хотел, чтобы ко мне подошли и обличили. Понимаете, да? Вот поставьте себя на его место. Вот да, он согрешил, да, он в грехе, да, он не прав. Но вот окажись ты на его месте, как бы ты воспринял, вот как бы тебе хотелось, чтобы тебя обличили так, чтобы ты воспринял. Никогда не забывайте, что ваша цель, наша цель – помочь. Помочь брату и сестре освободиться от власти греха и возрасти в вере. У вас нет желания или задачи унизить человека, охладить его энтузиазм, как-то угасить его веру. Нельзя вести себя, знаете, так высокомерно, как-то с позиции силы, как учитель к провинившемуся ученику. Ай-яй-яй-яй, как ты поступил? Нельзя так! Нельзя говорить с позиции силы или Вот я теперь знаю твою наготу, я какую-то власть над тобой имею. Я видел, да, как ты сделал, как ты говорил, как ты поступал. И всегда советуют, лучше начать с чего-то позитивного. Может быть, сказать: брат дорогой, я люблю тебя, ты хороший брат, ты много трудишься, ты действительно христианин, я уважаю это в тебе. Есть вещи, которые мне в тебе очень нравятся. Может быть, какие-то моменты, когда ты мне помог, но я тоже хочу тебе помочь. И в том, что вот я тебе сейчас скажу, это проявление моей любви. Пятое правило. Допускайте мысль, что вы можете ошибаться. Это важно. Даже если мы на 100% уверены, что наличие греха очевидно и полностью доказано. Очень советуют начинать разговор так, чтобы оставалось место для определенного люфта, для признания с нашей стороны возможной ошибки. Это граничит с кротостью, да, со смирением. Мы не знаем всей картины. Мы что-то, может быть, какой-то один фрагмент видели вот этого пазла. Мы не знаем сердца человека. Мы не знаем, может быть, он уже сам в этом покаялся. Если мы начнем его гневно обличать и на него, знаете, так наезжать настойчиво, он может сказать: брат, извини, да, это было, но я давно покаялся, Бог меня простил. И мы просто окажемся в таком некрасивом положении. Но если мы это будем делать более мягко и говорить, что, брат, знаешь, вот, может быть, ты это и сам заметил, может быть, ты сам об этом сокрушаешься, но я хочу тебе сказать, я это просто видел, я был свидетелем, я хочу тебе помочь. То есть определенный такой, знаете, маневр. А может быть, человек скажет: да нет, так, я, знаешь, это просто тебе показалось, да не был я там, я этого не делал. И искренне скажет, и ну, какие-то, не знаю, факты приведет, еще что-то. Поэтому это важно допускать мысль, что я могу ошибаться. Не спешите осуждать. Как в одном стихотворении говорится: не спеши отрубить с плеча, не суди безумных самых, научись от святого врача, только он заживляет раны. И последний, шестой момент, он как-то, эти моменты связаны, но это, наверное, их больше, просто вот из того, что мне хотелось сегодня сказать. Шестое правило. Старайся внимательно выслушать того, кого вы обличаете. То есть нужен не монолог, а диалог. Не просто, знаете, вы составили речь, отозвали человека в сторону и выдали ему все по полной программе. Аминь, Господь с тобою, разберется и пошел. Многие недоразумения, многие какие-то неправильные даже вещи можно устранить благодаря откровенному и спокойному диалогу. Теплая, братская, задушевная беседа не только исправит согрешающего, но и укрепит ваши добрые взаимоотношения с обличаемым человеком. Даже если речь идет о конкретном грехе, многие люди останутся вам признательными только за то, что вы нашли смелость открыто поговорить с ними об их грехе. Вы знаете, бывает так, что у нас даже нет смелости. Ну, простите, там у кого-то, может быть, он, человек не видит, у него рубашка расстегнута, там, да, или какие-то брюки завернулись, и нам неудобно. Ну, как подойти? Черт, я скажу ему как-то, а вдруг он что-то подумает. Но это элементарные человеческие вещи. Лучше сказать человеку, может быть, у него там что-то неприличное, да, что-то он не заметил в одежде, во внешности. Но это надо сделать с любовью, аккуратненько. И также в духовной жизни. И многие люди будут благодарны, что вы помолились, что вы с любовью подошли, что вы нашли мужество и смелости, что вы любите этого человека, что вы пришли как брат, как друг, не как ментор, да, не как служитель такой, да, а как брат, с желанием помочь. И мне очень нравятся эти слова: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Приобрел, да? То есть и ваши дружеские отношения, может быть, еще укрепятся, братские, христианские. И в том числе брат исправится и будет очищен и утвержден на пути, ведущем в Царство Небесное. И вот дальше, довольно кратко, мне просто хотелось таких два других шага, которые, может быть, ну, практически два шага, которые дальше говорит Господь. Что бывает, что мы все соблюли, все учли, и с любовью, и помолились, и с кротостью, и с вниманием, и так далее, и постарались поговорить, но человек все отвергает, оправдывается, и что тогда делать? И вот тут Иисус говорит, 16 стих 18 главы, «Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». И вот в Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете несколько раз вот эта мысль проводится, что второй шаг вот обличения, да, то есть ты наедине поговорил, втайне человек не принял, пригласи двух или трех свидетелей. Вот, например, 2 Коринфянам 13:1. «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Для чего нужны свидетели? Присутствие других верных христиан помогает убедиться, что заключение о виновности этого человека сделано справедливо и непредвзято. То есть это люди, которые с мудростью тоже, с молитвой подходят, да? Свидетели должны сами убедиться, что обвиняемый на самом деле согрешил, и присоединиться к обличающему, как-то подтвердить, сказать, что да, брат дорогой, но на самом деле, ну нельзя было так поступать, но это же, смотри, как Писание говорит. Библейское требование о наличии нескольких свидетелей рассчитано на то, чтобы избежать ложных обвинений, сплетен, какого-то ложного осуждения. Потому что свидетели, может быть, могут выслушать и сказать обличающему: брат, ну ты что-то уж очень как-то строг, да? Да нет, эту ситуацию можно по-другому увидеть. То есть это важно, когда мы приглашаем свидетелей. Тогда обличение будет более действенным. Может быть, беседа в каком-то другому руслу пойдет. Мы люди, мы часто бываем очень такие прямолинейные, такие, знаете, по одной колее. А когда включаются мудрые братья и сестры, то они могут какой-то пример привести, как-то по-другому сказать. И для человека согрешившего вдруг откроется его этот гнойник, эта рана, это нагота, этот грех его. И в то же время свидетели призваны усилить действие обличения, потому что если при свидетелях, чуть-чуть забегая вперед, человек все так же будет ожесточаться и оправдываться, то эти свидетели потом могут выступить в церкви, на членском собрании, подтвердить: да, мы были, мы тоже присутствовали на этом разговоре, вот так-то все это было, и это важно. Двоим или троим легче достичь желаемой цели, чем одному. Один автор пишет так: «Хотя переход к открытому обличению на людях и кажется запугивающим, он способствует тому, что дело будет рассмотрено с большим вниманием». И опять-таки, друзья, всегда нужно понимать цель. Цель помочь исцелить, исправить, очистить. Потому что, помните, написано, что туда, в Царство Небесное, не войдет ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. Бог никогда не смотрит сквозь пальцы на грех своего народа. Даже если это служители согрешают. Интересно, тоже в одной книге я прочитал, что мы живем в такое время, когда иногда внутри церкви какие-то грехи замалчиваются, покрываются, так сказать, любовью ложной. И уже мир иногда взрывает, когда какие-то факты обнаруживаются, вдруг в прессу просочилось. Вот что там случилось с тем или иным человеком, да? И это позор тогда и для церкви, и это как бы насмешка над делом Божьим, позор Господу Иисусу Христу. Когда какой-то грех, не очищенный в церкви, не исповеданный, не признанный, да, не прошедший вот этим путем дисциплинирования, вдруг в мире вспыхивает, и люди показывают пальцем, говорят: а какая у вас церковь, да вы все такие, и Бог ваш такой же, наверное, да, который поощряет все грехи. Это очень страшно. И вот третий шаг, о котором здесь говорит Иисус: если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух свидетелей, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Дальше 17 стих. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Опять-таки, братья и сестры, церковь – это тело Господа Иисуса Христа, написано, это семья. Во многих мудрых семьях, где мудрые родители, где такая здоровая обстановка в семье, когда что-то происходит с членами семьи, какие-то неправильные действия, может быть, отец вразумляет, мама и так далее, а потом собирают такой семейный совет, если еще дети взрослые. И они пытаются все вместе объяснить кому-то из членов семьи, что ну нельзя так поступать, что ну не прав ты в этой ситуации, да? Как-то вместе, открыто. Опять-таки, задача церкви та же – помочь. Не указать пальцем, не вывести просто наготу человека, да? Но привести его к покаянию. На церкви возложена задача заботиться друг о друге. Мы все должны молиться друг за друга, особенно за тех, кто согрешает. Стараться не иметь духа критики, избегать всякого предвзятого осуждения. И есть такая практика, что если церковь большая, то, может быть, пасторский совет, да, пастор, диакон или церковный совет вот как-то вникают и исследуют этот вопрос. Иногда, ну, знаете, вот какая-то нагота человека, его что-то такое даже, ну, не совсем полезно выносить на публичное такое обсуждение. И есть иногда очень печальные примеры, когда человек согрешает и вот выносит на все членское собрание. И люди далекие от этого, и, может быть, сами еще плотские или новообращенные, сами еще такие непросвещенные Духом Божиим, не имеющие должной любви, начинают выспрашивать, а как это все было, расскажи детали, а как, с чего началось, а что он тебе говорил и так далее. И это иногда бывает так очень позорно и очень постыдно. Поэтому нередко щадя согрешающего брата или сестру, какой-то узкий круг служителей, ответственных, диаконы, пасторы, может быть, выбранные церковью, церковный совет, встречается с этим человеком, начинает с ним вместе беседовать, пытаются достучаться до его сердца, пытаются вразумить его, пытаются помочь ему, наконец-то, оставить грех. И, к сожалению, бывают такие случаи, когда и церкви не послушают. Настолько грех глубоко проник в душу человека, настолько он ожесточился, настолько он закрылся, что уже ничего его не пробивает. Где-то лет 10 назад в нашей церкви был такой печальный пример, когда жена-христианка просто выгнала своего мужа из дома. Сказала: уходи, я не хочу больше с тобой жить, уходи с моей квартиры. И мы приехали к ней с пастором, другим, и говорим: что ты делаешь? Он тебя бил? Нет. Он тебя изменял? Нет. Что-то такое он тебе делает, какое-то насилие, какое-то зло? Нет. А чего? Ну, там какие-то бытовые моменты. Мы говорим: ну, это не повод, чтобы мужа из дома выгнать. Ты что делаешь? Не хочу с ним жить, и все. Мы говорим: сестра, мы тебя отлучим. Да, отлучайте, как хотите. И прошло уже больше 10 лет, она не ходит ни в какую церковь. Вот выгнала мужа своего, просто, ну, фактически ни за что, за какие-то мелочи жизни. Хороший брат, любящий Господа, преданный, любит свою семью, готов, много раз предлагал ей: давай снова сойдемся, давай снова будем жить вместе. Люблю сына, люблю тебя. И вот такое страшное ожесточение. Я не понимаю, почему такое бывает, но вот одно объяснение, что грех... Грех, друзья, если только мы не бодрствуем, если мы на дальних подступах, на уровне искушения, на уровне каких-то вот таких вот только еще далеких проявлений, не бодрствуем, не каемся, не очищаемся, не освобождаемся, то когда он проникает в сердце, помните такое выражение в Библии: дабы кто из вас не ожесточился, соблазнившись грехом. Вот он ожесточает, он закрывает сердце, он парализует волю, он мозги парализует, он... Все переворачивает внутри, вот имеет такую страшную силу грех. И дальше Христос говорит, и Слово Божие, Павел в других местах, что если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Наверное, вы слышали такое слово «отлучение от церкви», да? Вот с латинского слова оно звучит как «экскоммуникация». Экскоммуникация, вне общения. То есть, когда человек выводится из церкви, И один духовный автор пишет: отлучение – это значит, что к этому человеку нужно относиться просто как к неверующему, поскольку он не живет как должно христианину, но его нужно любить и молиться о его спасении. Другой служитель Божий пишет в своей книге: каким бы серьезным ни был этот шаг отлучения, его назначение состоит в том, чтобы привести согрешившего к покаянию. Даже этот наиболее решительный шаг в процессе церковного дисциплинарного воздействия должен совершаться с любовью и таким образом, чтобы поощрить согрешившего к покаянию и последующему восстановлению. Друзья мои, если человек оказывается в таком состоянии, и мы отлучаем его, то мы должны ему сказать: мы, как церковь, как дети Божии, мы находим, что твое поведение неприемлемо для Бога и для Церкви Господа нашего Иисуса Христа. И наша любовь к тебе заставляет нас предпринять этот серьезный шаг, хотя бы он и был болезненным. Мы надеемся, что милость Господня все-таки когда-то приведет тебя к покаянию и последующему восстановлению. Друзья, мы должны понимать, что никто, нарушая Божьи законы, нарушая вероломно, сознательно, не может ожидать, что это не принесет никаких печальных последствий в его жизни. Осуществляя дисциплинарный процесс, церковь уникальным образом может показать силу и значение искупительной и восстановительной любви Господа нашего Иисуса Христа. Верующие, подвергшиеся церковному обличению, наказанию, должны чувствовать расположение, любовь других членов церкви, как членов своей семьи. И все это может подготовить, должно подготовить условия или почву для исцеления и восстановления в служении Господу и в следовании за Ним. Итак, друзья, я понимаю, что сегодняшняя тема, она такая очень серьезная, она очень в каком-то смысле даже тяжелые, трудные, но она необходима. Этому учит Священное Писание. И Священное Писание учит нас, что в наши дни, как и всегда, Бог не изменил своего отношения к греху и нечистоте. Сегодня, как и всегда, Бог заботится о святости своего народа. Христова любовь включает в себя в том числе наблюдение за своим ближним и братское обличение. Церковная дисциплина помогает церкви сохранить свою сущность и не потерять духовной силы. Дисциплина обеспечивает рост церкви, ее процветание. Церковь, которая живет по принципам церковной дисциплины, сможет эффективно влиять на мир, и в этом ее святое предназначение. Друзья, мы должны помнить, что мы члены Церкви Христовой, и мы призваны помогать друг другу, помогать другим, идущим рядом с нами, вместе с нами, параллельно с нами, в Царство Небесное. Да, мы должны не грешить сами, но и помогать другим не грешить. Пусть же святая, богоугодная жизнь каждого из нас будет славой и честью Господу нашему Иисусу Христу. Аминь.